перед нами Иоанна 3 глава. Давайте ее остановим.
Как бы вы разделили эту главу?
Вот, ну, на большие части. Не говоря, не будем сейчас на маленькие эти части, на большие какие-то части. Как бы вы ее разделили? Давайте так, не по стихам даже идти, просто. О чем идет эта глава? О каких вещах или о каких событиях речь идет в этой главе, пожалуйста? Рождение свыше, речь о рождении свыше шла в каком? Кто с кем встречался? Никодим встречался с Иисусом Христом. Значит, первая часть главы, большая, о которой мы говорили, это встреча Иисуса Христа с Никодимом. Вторую часть, свидетельство Иоанна Крестителя, то есть тоже идет разговор, только между кем и кем? Ученики Иоанна и сам Иоанн Креститель. То есть две большие части. Теперь скажите, теперь внимательно посмотрите по тексту, я вам замечу одну вещь, которую в тексте так легко не видно. Значит, богословы, когда изучали этот текст на греческом языке, почти все сходятся к тому, что встреча Иисуса Христа с Никодимом закончилась в 15 стихе. В 15, где сказано, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И 16 стих по 21, это уже идет размышление автора этого Евангелия. То есть он в свои размышления вносит в эту историю. Этим Евангелие от Иоанна очень сильно отличается от первых трех. Первые три излагают и просто описывают события в жизни Иисуса Христа. Иоанн очень часто описывает события, потом вводит свои какие-то мысли, размышления, потому что он пишет для определенной группы людей с определенной целью, чтобы эти люди поверили в Иисуса Христа. И он очень часто толкует это событие и приписывает такие вещи, например, что это событие раньше произошло, но мы не понимали его смысла. А когда Христос воскрес, например, мы уже поняли. Так и вот здесь примерно то же самое. Значит, с 1 по 15 стихи описывается встреча, потом с 16 по 21 он размышляет над этой встречей и выводит какие-то богословские мысли, о которых мы будем говорить дальше. Дальше, с 22 по 30. Это речь идет вот этой встрече, о которой братья сказали, Иисус Иоанн Креститель со своими учениками. И то же самое, с 31 стиха и до конца главы идут размышления уже автора этого Евангелия. Понимаете, да? Значит, глава делится на две большие части. Встреча Иисуса Христа с Никодимом, и потом идут размышления автора над этой встречей. Дальше идет встреча Иоанна Крестителя со своими учениками, и тоже он потом подводит как бы небольшой итог или размышление. Теперь очень важный вопрос. Давайте вспоминать. Какая цель послания, какая цель написания была этого Евангелия? Помните? Мы говорили, что в конце Евангелия Иоанн вдруг делает приписку. Он объясняет, почему он написал это Евангелие. Чтобы люди уверовали. Сие же написано, чтобы вы уверовали. Теперь, Иоанн там еще сказал одну удивительную вещь, что если бы описывать все, что сделал и сказал Христос, и всему миру не вместить книг. Однако он написал всего лишь 21 главу в нашей Библии. Что это означает, пожалуйста? Ваше предположение. Вы исследователи. Он говорит, всему миру, вот, например, даже этому помещению не вместить бы всех книг, описать о Христе, что он делал. А он написал несколько страниц. Что это означает? Когда он писал, что он делал?
Самое главное, отбирал.
То есть у него была огромная масса материала. Но для той цели, для которой он писал это Евангелие, чтобы люди поверили и продолжали в своей уже христианской жизни верить, мы сегодня будем говорить об одном очень важном слове здесь. Не написано почему-то, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий поверивший в Него не погиб. Да, не написано уверовавший или поверивший, как одноразовое событие, написано верующий. То есть то, что я делаю в течение всей своей жизни, доверяю, верующий, длительная форма. Итак, он написал, и он профильтровал жизнь Иисуса Христа, четко отбирая каждый момент, который он хотел сюда вписать. У меня вопрос. Мы говорили о встрече Иисуса Христа с Никодимом. Теперь у нас вот эта история. Как вы видите, связаны ли эти две истории между собой? Ясное дело, что он ее тоже отбирал не менее тщательно, чем отбирал историю с Никодимом. Почему они стоят рядом? Отличаются ли они чем-то? Или есть какие-то похожие стихи, которые говорят об одном и том же, и все-таки эти две истории связывают? Почему он написал их рядом? Четвертая глава, будем в следующий раз говорить, уже совершенно другой момент из жизни Иисуса Христа. Его встреча с женщиной в самарянском селении. Почему эти две истории написаны рядом? Будем говорить. Пожалуйста. Посмотрите внимательно в третью главу. Видите ли вы какие-то стихи или моменты, которые повторяются между ними? 16 и 36. Значит, первое, они связаны хронологически, второе по смыслу. Вот по смыслу. Вот правильно заметили сестры, что 16 и 18 стихи, ну даже больше 18, и 36 практически слово-слово повторяется, только изменяется некоторые моменты. Смотрите, верующий в него не судится, а неверующий уже рассужден. Верующий сын имеет жизнь вечную, а неверующий сына не увидит жизни. То есть очень похоже. После первой истории он подводит итог небольшой, и после второй. Значит, что-то Иоанн увидел в этих историях взаимосвязь. Что именно? Что я единственный, кто пришел свыше. И там тоже сказано. И поэтому это меня отличает от всех остальных людей. Они все когда-то родились на земле, я единственный, который пришел сверху. Скажите, Никодим, мы говорили в прошлый раз, пришел к Иисусу Христу. Почему? Что повлияло на него? Чудеса. Он видел много вещей. Иисус Христос изгнал массу людей из храма, перевернул там столы. Скорее всего, Никодим там и находился в храме. Потом масса чудес была в столице. Множество людей уверовало. И на этой волне он видел, что много людей. Да, смотрите, я не зря сказал, чтобы мы начали читать, но как-то разговаривать. Многие, видя чудеса, которые творил, уверовали во имя Его. То есть он видит отток людей от иудаизма, так скажем, от их традиционной религии. Они отходят и приходят к Иисусу Христу, и Он приходит. Скажите, второй разговор из учеников Иоанна Крестителя с Иоанном Крестителем. Почему состоял? Что побудило их прийти к Нему? Люди отходят, но теперь от Иоанна Крестителя идут к Нему. То есть заметим, и в первом случае, и во втором случае мы видим одинаковые элементы. Люди видят, что делает Иисус Христос, верят в Него, начинается отток людей. Никодим за всем этим процессом наблюдает. Его искренне эти вопросы интересуют, он приходит к Иисусу Христу. Во второй ситуации наблюдается то же самое. Иоанн впервые за 400 лет молчания появляется пророк, который вызывает движение во всей стране, во всем государстве. Люди толпами в пустыню к нему идут. И вдруг появляется другой. И начинается обратное движение. И ученики приходят и говорят, за ним весь мир идет. Почему? Но заметим. Это то, что, в чем эти истории схожи. Скажите, чем эти истории отличаются? Истории обе похожи. Я поэтому их и рядом поставил. Не только потому, что они были хронологически рядом, но и по смыслу. Что их отличает? В первом идет речь о возрождении. Так. Скажите, давайте посмотрим вот, на реакцию основных людей в этой истории. На Никодима и на Иоанна Крестителя. Отличается ли их какая-то реакция по отношению к Иисусу Христу? Один ведет себя с Иисусом Христом как на равных. Ты учитель, я учитель, нам есть о чем поговорить. Иоанн Креститель четко понимает разницу, что мы не говорим с ним на равных, хотя мы родственники, он Бог, я человек. Очень хорошо. Но что, о чем еще идет речь? Вот правильно Катя сказала, но как это можно связать с одним словом, которое повторяется во всей этой главе? Скажите, Никодим верил в Иисуса Христа или не верил? Не верил. Здесь упрек ему идет. Смотрите, Иисус Христос не беседует и говорит, мы свидетельствуем о том, что видели, вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном? Он ему бросает упрек. Проблема не в том, что ты меня не понимаешь о рождении свыше. Проблема в том, что ты то, что ты понимаешь, ты не хочешь принять. Скажите, Иоанн верит в Иисуса Христа или нет? Да. В первой главе. Вот Агнец, который берет на себя грех мира. Он видит в нем Мессию. Вот в чем эта реакция. И поэтому, заметим, значит, истории очень похожи. Разные люди по-разному воспринимают Христа. Один верит в Него, второй не верит. И первая история, и вторая заканчивается одинаково. Всякий верующий имеет жизнь вечную, неверующий осужден. Верующий увидит жизнь, неверующий не увидит, но гнев Божий пребывает на нем. Две реакции. Иоанн, как бы, скажем, показывает с одной стороны, вот как нужно вот так, как прореагировал Никодим, и вот как нужно правильно отреагировать на Иисуса. Значит, мы в прошлый раз говорили о первой встрече с Иисусом Христом с Никодимом. Теперь давайте закончим немножко. Мы остановились на 15 стихе. Теперь 16. Я хотел бы остановиться на этом отрывке. 16 по 21. Как я уже сказал, я написал историю, а теперь он дальше размышляет над этим. Ибо так возлюбил Бог что? Мир. Если у вас есть, к примеру, MacArthur Study Bible, то он скажет, что под этим нужно понимать мир избранных. Потому что, ибо так возлюбил Бог мир избранных. или он скажет это человечество, речь не идет о том, что Христос возлюбил весь мир и умер за всех. Ни в коем случае. Потому что если бы он возлюбил всех и умер бы за всех, то все бы были в раю. Вот такая будет логика примерно. И сегодня пойдете в массу церквей в этой стране. Или если вы включите 710 или 770 АМ сегодня даже днем, и утром они вещали на эти темы, то эти стихи, когда будут успокоиваться, будут говориться примерно так. Христос умер за церковь. Потому что если Христос умер за весь мир и проливал свою кровь за тех, которые не спасутся, значит его кровь слаба, она неэффективна, что она других не может спасти. Нет. Кровь Иисуса Христа обладает совершеннейшим действием, и поэтому те, за кого она пролита, те люди и спасутся. Но так как не весь мир спасается, значит Христос не за всех умер, а умер только за избранных. И будут приводиться некоторые косвенные тексты. Я хотел бы, чтобы вы очень четко, внимательно посмотрели на этот текст. Смотрите. Так возлюбил Бог мир. Что скрывается под словом мир? Что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир. Значит, мир, который Он хотел спасти, это какой мир? Если взять 16 и 17 стих. Мир, который Бог возлюбил, это тот же самый мир, который что Он сделал? Послал Сына. Здесь сказано, смотрите, верующий в Него, извиняюсь, так возлюбил Бог мир, 17 стих, не послал Бог Сына Своего в мир, значит невозможно считать, что в 16 стихе Он говорит об одном, в 17 другом. Если Он послал Его в этот грешный мир, где не все люди погибшие, значит и в 16 стихе имеется в виду речь тоже о целом мире. Дальше. Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Значит, речь идет о том, что Бог возлюбил весь мир и спас весь мир. Теперь давайте мы посмотрим, правильно ли мы посмотрели. Здесь, смотрите, мы только два стиха взяли и попытались их рассудить. Если он имеет в виду, что Бог послал Сына Своего в мир, и под миром понимается грешные люди, в грешный мир он его послал, то значит, стихом выше, этот же мир он хотел и спасти, и он его и спас. Теперь, когда мы об этом поговорили, теперь давайте я хочу, чтобы мы зачитали ряд текстов из Евангелия от Иоанна, из послания Иоанна, где четко сказано «мир» или «избранных он возлюбил и за них умер». Пожалуйста, мы начинаем с вашей газеты.
1 Иоанна 2.2.
Тот же самый человек, заметим, Иоанн пишет, только
мы
послание.
«Мы есть его удивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».
Значит, первое, да? Христос есть четко сказано, даже он делает различие. Он есть умилостивление за грехи наши, верующих людей. Иоанн включает себя и церковь, которую он пишет. Но не только за наши, но и за грехи всего мира. Яша.
1 Иоанна 4.4. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо то, что вас, вот кого
4.14, извиняюсь.
И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру.
Так, Сыном Спасителем миру. Пока 1 Тимофею пропустим, Иоанна 1.29, мы вернемся к 1 Тимофею.
На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит, вот один Божий, который берет на себя грех мира.
Грех мира, опять. Иоанна 12.47.
И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти мир.
Не судить мир, но спасти мир. Тот же самый мир. Теперь, 1 Тимофея 2.6 у кого?
Предавший себя, здесь укрепит всех, как Богу свое время свидетельство.
Значит, Иисус Христос предал себя за искупление всех, вера, Луки 2.10.
Сказала мама, не бойтесь, зачем великую радость, которая будет всем людям.
Заметим, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Нет определенной группы людей, которых он от вечности захотел когда-то спасти. И еще один очень яркий текст, 1 Коринфян. Ой, извиняюсь, 2 Коринфян 5.19.
Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не меня ли за преступление и дал нам свое примирение.
Очень сильный текст, да? Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дальше там, если мы будем читать, и дал нам слово примирения. То есть, когда мы идем на улицу и говорим с неверующим человеком, мы говорим, что амнистия, прощение было провозглашено всем. не захочешь этого, добровольно от этого откажешься, ну, мы будем сегодня об этом тоже чуть-чуть говорить. Поэтому, друзья, я хотел бы, чтобы вы не смущались. Я замечаю одну опасность, по крайней мере, у молодых людей, что, возможно, бывает там, человек начинает слушать, тоже МакАртура, Пайпера и других, вы начинаете их слушать, и они говорят 90% хорошие вещи и здравые. Но, когда вы слушаете их достаточно долго и начинаете это все воспринимать, у вас фильтр перестает работать. И когда начинают говорить откровенную, ну я скажу так, чуть ли не ересь, говорят, что Христос умер за некоторую часть людей, и только Он их спасет, и они никогда не отпадут и все остальное, человек перестает фильтровать. И потом такие люди начинают приходить уже в наши церкви и начинают говорить, у нас неправильно учат и все остальное, и начинается куча проблем больше. Если вы не можете, то есть Бог нам дал слово, и на основании этого слова нужно проверить абсолютно любое утверждение. Если масса текста идет, что Христос, прямых, которые нельзя никак по-другому истолковать, что Христос умер за всех и за весь мир, и когда я начинаю, я просмотрел все эти тексты МакАртура, например, его Study Bible, которые мы сейчас читали, тем больше я смотрел, тем больше раздражался и закрылся, потому что текст выворачивается полностью наизнанку. Сказано, что мир, но на самом деле нужно подразумевать, что не мир. И я не понимаю, как можно так объяснить. Хорошо. Значит, я на этом моменте хотел внимательно остановиться, что Бог возлюбил мир. Бог предложил спасение любому человеку. Любому человеку. Человек любой спасен. Если мы говорили, да, в прошлый раз мы закончили на том, что спасен каждый, не спасутся только те люди, которые процесс спасения свой оборвут неверием. То есть, которые скажут, нет Бог, нет, и будут говорить достаточно долго, когда Бог скажет, не хочешь жить без меня, ад — это место, где я не буду стеснять тебя своим присутствием навеки. Ты постоянно мне говорил, нет, ты не хотел быть со мной, не хотел Бог, я тебя оставляю, я тебе, как бы, написано, да, предаю их же желание. Не хотел жить со мной здесь, я больше тебя вечности никогда не буду беспокоить. Но ты даже не имеешь представления, что это такое. Жить в месте, где нет абсолютно никакого Божьего присутствия, кроме его гнева. Или, скажем так, Бог присутствует, но только в своем гневе. Теперь, давайте дальше размышлять. Смотрите, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. Заметьте, значит, Христос пришел в мир нейтральных людей или не нейтральных, как вы думаете, по отношению к Богу? Как? Неправильно? То есть человек, те люди, он пришел, и он им говорит, если вы поверите в меня, значит, будете иметь жизнь. Если вы не поверите в меня, ничего страшного, сейчас я вам приговор. Нейтральных людей нету. Бог послал Сына Своего в мир, где все люди были приговорены к смертной казни. Если мы вспомним ту историю чуть-чуть, которую мы рассуждали в прошлый раз, да, если сказать, что Христос пришел в мир нейтральных людей, тогда та ветхозаветная история с Моисеем не клеится, потому что это было бы так. Моисей бы сказал, вам дан змей на медном шесте, кто будет на него смотреть, те будут жить, а если не будете смотреть, то вас будут змея укусить. Он так и не сказал, да? Змей был дан людям, которые уже были ужалены, которые уже умирали, которые уже были приговорены Богом за свой ропот. И они получали шанс второй раз жить, только потому что доверялись Божьему спасению. Итак, заметим, Бог посылает своего Сына в мир, где абсолютно каждый человек приговорен к смертной казни. Осталось только время, когда этот приговор будет приведен в исполнение. Так рождается каждый человек на земле, уже осужден, потому что он уже в себе грешник. Теперь заметим, верующий в него не судится, неверующий уже осужден, потому что не поверил. Значит, вопрос вечности, вырваться из этого, отмена смертного приговора может наступить только в одном случае, если человек поверит в Иисуса Христа. Но вот теперь Иоанн будет раскрывать, заглядывая в неверующее сердце человека. Почему? Что удерживает человека, чтобы поверить в Иисуса Христа или отдать ему свою жизнь? Заметьте, неверующий уже осужден. Суд же состоит в том, то есть другими словами, почему он осужден? Почему он осужден, неверующий? Что скрывается? Вот если взять, скажем так, ширму, да, сердца, неверие снять, что там мы увидим в глубине сердца? И вот интересная мысль, смотрите. Тут же состоит в том, что свет пришел в мир. Свет, речь идет об Иисусе Христе. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, и ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличили дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету. Да? Чтобы явны были дела его, потому что они были созданы. Внимательно посмотрите на этот текст, потому что при беглом чтении может создаться такое впечатление. Есть две категории людей. Одни приняли Христа, другие не приняли. Одни не приняли его, потому что любили больше тьму, а другие приняли, потому что у них была праведная жизнь. Они жили праведно, пришел Христос, они хорошо поверили и все. Да? Вот, если мы читаем, так оно примерно смотрится. Всякий делающий злое ненавидит свет, не идет к свету, а поступающий по правде идет к свету. Другими словами, Христос пришел в мир, в котором одни люди живут праведно, и они встретили с радостью Мессию и поверили, только его и ждали. Другие жили неправильно, и поэтому не хотят к нему прийти. Не совсем так, потому что мы уже заметили, да, что он пришел в мир осужденных людей. Это первое. Второе, заметим, сказано, поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его. Почему? Он приходит к Иисусу Христу, уже тот, который поступает по правде, чтобы его жизнь была видна в свете света Иисуса Христа. Мы сейчас будем говорить, что это значит. Вот там идет очень важная фраза, чтобы показать этим самым, что то, что он делает, оно было совершено с помощью Божьей силы. Да? Посмотрите, сказано как. Поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они будут соделаны. Другими словами, любой прогресс, любая моя искорка праведности перед Богом, мои правильные дела являются результатом того, что во мне живет Бог, и Он действует через меня. Я докажу вам двумя текстами того же самого автора, чтобы вы поняли, что речь не идет о двух родах людей и о том, как они приходят к Иисусу Христу. Но когда он говорит 20 стиха «Ибо», то 20 и 21 стих он просто показывает, что есть две категории людей. У них два абсолютно разных образа жизни. То есть не описывается, как люди приходят к Богу, но в каком отношении люди вообще находятся к Богу. И в первом случае речь идет о неспасенных, а во втором случае идет речь о спасенных. Смотрите, 1 Иоанна 2.29. Тот же самый, буквально он повторяет то же самое, но только теперь уже абсолютно ясно, о каком роде людей где-то речь. 1 Иоанна 2.29. Смотрите, если вы знаете, что он праведник, знайте не то, что всякий делающий правду рожден от него, да? Делающий правду, а здесь написано поступающий по правде. Абсолютно четко сказано, что тот, кто живет праведной жизнью, уже возрожденный человек. То есть вначале произошло у него сердце возрождение, потом появились плоды праведности. Я хотел бы, чтобы вы поняли, даже того текста будет достаточно, что речь в этих стихах не идет о том, что одни люди делают зло и поэтому не идут ко Христу, а другие делают добро, и когда пришел Христос, они к нему поэтому располагаются. Нет. Речь идет о том, что Иоанн вначале объяснил, почему люди не верят в Иисуса Христа. Абсолютно все они осуждены. А потом показывает, что есть две категории людей, какое у них отношение к Иисусу Христу. Одни делают, их образ жизни делает зло, вторые делают добро, но с определенной оговоркой. Мы потом к этому стиху вернемся. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели за неверием. Смотрите. Первое. Будем рассуждать в том порядке, в котором Иоанн ставит эти слова. Люди делают зло. Иисус Христос – это свет. Он говорит, что зло – это тьма, темнота. То есть он говорит, как бы применяет, скажем, метафору, что ли, сравнение. Когда Иисус – это свет, зло – сатана, мир, все остальное – это тьма. Значит, люди делают зло, пребывают в темноте. Пришел свет, но им приятнее быть в темноте. Намного приятнее, потому что, если, к примеру, да,
Все ли люди находятся в одинаковой категории?
Как?
Не все ли люди в темноте находятся в одинаковой категории? Почему тогда одни люди, как бы, хоть Дух Святой и тех касается, Христос пришел для всех?
Да.
И для, ну, в данном случае мы их не делим, потому что они все живут во тьме и все любят Бог. Приходит свет, и одни люди обращаются, и идут к Богу, и дела их праведны. Другие люди остаются в темноте и любят дальше тьму.
Да.
Но в момент, когда приходит свет, они одинаково любят зло,
да,
делать.
Да.
Как тогда это объяснить, что одни обращаются, другие нет? Ведь если мы сейчас скажем, что, ну, это их и есть заслуга, что они увидели свет.
Нет, все видят свет абсолютно все.
Имеется в виду, как бы они откликнулись, они расположили сердце, они, ну, они хорошие люди.
Хорошо. Мы как раз в прошлый раз об этом говорили, да, что значит вера. То есть Иоанн размышляет, эти мысли идут, вытекают уже из истории с Никодимом. А Никодим пояснил, что такое вера. Вера – это ужаленный человек, который осознал свою беспомощность. И вот такому человеку, который, да, его змея ужалила, и он знает, за что она его ужалила, потому что он роптал против Бога, потому что он говорил, манна мне, она противила то, что Бог посылал, кощунственно, он говорил, мне противило то, что больше я не хочу это есть. Бог посылает змеи, они начинают жалить. И человека, которого ужалила змея, он понимает, что он обречен, и что буквально пройдет полчаса, и он умирает. И есть средство спасения. И он изо всех сил мчится вперед, чтобы посмотреть на эту змею. И такого человека никогда не возникнет мысли стоять над своим соседом, который мертвый лежит, который не побежал, не поверил, не послушал, сказал, я лучше его, я побежал и посмотрел. То есть я к чему говорю, что вера, когда мы ее правильно поймем, это не заслуга со стороны человека. Я поверил. Когда человек говорит, я поверил, а он нет, я лучше, значит, он не понял, что такое вера. Вера – это состояние полной безнадежности. Наиболее верующий человек, который наиболее разочарован, наиболее пустые руки, он наиболее себя увидел, абсолютно ни на что не способен.
Это понятно, с одной стороны, но почему тогда вот эти люди, они в данный момент находятся в одинаковом положении?
Да.
Люди в мире, они те и те злые, или двух людей ударил в мир на одинаковом положении.
Да.
Что тогда, почему один?
Потому что Бог дал право человеку выбора. Человек остался после грехопадения, сотворенный по образу и подобию Божию, и человек имеет, как бы Бог его наделил правом своей власти, суверенной, дал ему право отвергнуть себя. То есть сказать Богу нет, оставив за ним свободу выбора. И вот когда свет просвещает весь мир, два друга сидят, к примеру, на евангелизационном собрании, свет просвещает обоих одинаково. Один выходит к Богу, сокрушается перед ним, второй говорит нет. Слово последнее за человека. Здесь нету никакого достоинства со стороны человека. Соблюдено условие или не соблюдено. Другими словами, да, Господи, я безнадежен, второй говорит, нет, я не безнадежен, я лучше. То есть, понимаешь, вопрос совершенно наоборот. Когда мы говорим, что я поверил, а он нет, значит человек не понял, что такое вера. Человек, который поверил, он видит себя хуже, чем человек, который не поверил. Человек, который не поверил, говорит, мы сегодня вам о них говорим. Нет, мне не надо, я еще, со мной все хорошо. Я удовлетворен своим образом жизни. Христос подождет. А тут говорит, все, я уже потерян полностью. Поэтому настоящему поверившему никогда в голову не должно прийти, я поверил, а он нет. То есть я хотел донести одну очень важную мысль, что наиболее верующий человек, это тот, который достиг наибольшей точки отчаяния в этот момент. Потому что он в себе уже не видит ни одного шанса, ни на что. Суть же состоит в том, что люди, свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот теперь давайте размышлять. Люди творят зло. И мы говорим сейчас о неверующем состоянии человека. Творят зло. Не хотят, чтобы свет их просветил. Потому что когда они станут под луч света, абсолютно все, что они о себе думают, как они себя выставили об обществе, какое мнение о них, о людях, люди, они абсолютно все исчезает. Человек под лучом света виден таким, каким он есть. Ну, например, к примеру, родители вам сказали в детстве, есть шоколад, да, к примеру, вы заварились и угостились. Ну, за счет всей семьи. И у вас, так как у мамы было 3 года, может быть, немного, у Вики, у меня Вика, она, например, залезет куда-то, и у нее потом все здесь видно, но она считает, что никто ничего не замечает. И вот заметим, в темной комнате, да, до вас дошло, что вы запачканы все в шоколаде. Но чтобы родители не заметили, вы никогда не пойдете под луч света. Там все сразу станет вязко. Вам хорошо быть там. Вас могут приглашать. Нет, нет, спасибо, я буду здесь, естественно. Такую аналогию проводит Христос. Люди любят делать зло. Но если они подставят под свет, в данном случае, если они подойдут к Иисусу Христу, так как подошел Никодим, теперь заметим, сейчас я вернемся к Никодиму. Когда мы говорим, люди любят делать зло, о чем мы идет речь? Какие картины у вас стоят в голове? Люди любят делать зло. Что именно? Вам приходит на ум? Греховная жизнь, конкретно, какие преступления? Блуд, еще? Убийство. Воровство. Так, из жизни для себя мы вернемся. Как? Воровство. Еще.
Ложь.
Как?
Ложь.
Ложь. Артем.
Завтрашний
вернемся.
Жить за счет.
Да. Пить, курить и все остальное. Заметим, автоматически наше фарисейское сердце приходит к грехам, которыми мы не страдаем. Заметим? Когда мы говорим, люди делают зло, мы сразу начали перечислять те грехи, которыми в большинстве из нас никто не страдает. Курить, пить, воровать, убивать, прелюбодействовать – это удел других людей. Скажите, эта история, когда мы говорим, люди любят делать зло, была написана после встречи, кто с кем встречался? Никодим. Никодим пил, курил, блудил, воровал, ничего подобного. Если бы, например, Христос встретился с разбойником до того, как они повесили оба на кресте там рядом, да, и была бы встреча описана, разбойник бы случайно пришел к кресту, и они говорили, и все остальное, и потом бы пошли эти стихи, что люди любят зло делать, и все остальное, нам было бы это понятно. К Иисусу Христу пришел благочестивый, религиозный, досконально знающий Библию человек, который проповедовал долгое время, ребенок, скорее всего, верующих родителей, опрятно одетый, который не поверил в Иисуса Христа. Впоследствии он уверовал. Но здесь мы видим, что Христос его упрекал за неверие. Любить делающие зло. Заметим, Христос говорит, не хотите идти к свету. Потому что он считал, что они с Иисусом Христом рядом. Он учитель, я учитель. Но Христос так повел разговор, что он понял, мы с тобой не на равных. И ты настолько испорчен изнутри, что я не могу тебя переделать. Ты должен просто заново родиться. Ты должен заново начать жить, иначе ты абсолютно никогда не увидишь вечность. Нет, такого мне не надо. Видите ли, что значит прийти к свету? Когда я прихожу к свету, срывается все. Мы зачастую о себе даже, мы не подозреваем, насколько испорчено наше сердце. И Бог с течением времени то отработает ними, то болезнь пошлет, то в церкви какие-то трудности, то нам скажет очень много плохого, или в мире, и вдруг мы начинаем видеть, что я внутри-то очень плохо. Я внутри испорчен. Я никогда не подозревал, сколько зла кроется в этом сердце. Подставить под свет – это крайне неприятно, потому что под этот свет никто из людей не становится в белом костюме, белоснежном, благородном. Все приходят в очень ужасном виде. Мне хорошо не подходить к свету. Другими словами, я удовлетворен своей жизнью. Неверующий человек удовлетворен своей жизнью. Более того, он четко знает, что если он придет к Иисусу Христу, он себя увидит крайне неприятным, ему придется с очень многим в жизни расставаться. Поэтому он хочет жить в темноте. Не так спокойнее. То есть я понимаю, что в какой-то момент написано, есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В какой-то момент Бог обязательно поворачивает этот свет в сторону человека. Человек хочет, не хочет, он себя видит погибающим грешником. Но один человек скажет, я не так уж плох, даже буду лгать, стоя под лучом света, и не нужно мне, я хочу обратно туда, а другой упадет и скажет, Господи, помилуй. И вот в этом мы расходимся с кальвинистом здесь, потому что мы считаем, что в этом случае Бог, как бы тем, что он касается человека первым, он вот эти последствия греха первородного, грешного сердца, он уравнивает этот момент, благодать выравнивает, и человек может сказать, Господи, помилуй меня, или может сказать нет. То есть, если вы будете говорить с кальвинистами, они скажут, Бог возродил человека, и поэтому люди верят. Одни верят, а другие не верят, потому что Бог вначале человека возродил, а других не возродил, потому что он пришел спасти только часть людей. Мы понимаем что совершенно по-другому, исходя из этих текстов, что спасение было предоставлено всем, как тогда в народе израильском, всем оно было дано. Но, скорее всего, были люди, которые не верили, и так и погибали от укуса змей, а другой понимал свое бедственное положение. И здесь не в том, что он хуже или лучше. Признать себя, что я хуже, чем все остальные, это не означает стать выше над ними, это наоборот опуститься до. Я считаю, что именно вот в этой точке Бог оставил человеком право выбора, и поэтому одни выбирают, другие нет. Но тот, кто выбирает, он видит себя хуже всех остальных. Когда Павел, да, мы читаем Павел пишет в одном из своих первых посланий, я наименьший из апостолов, он видит 12 человек, и он говорит, я из них самый меньший. Потом последнее его письмо. Я первый из грешников. Другими словами, выстроим весь грешный мир. Я буду самым первым, самым, то есть самым греховным. Почему? А Павел уже умирает. Он прожил годы с Богом. И чем больше он приближался к свету, тем больше он видел того, что было в его сердце, от чего ему спать. Поэтому возрастание в вере ведет к все большему смирению. По-настоящему верующий человек видит многих людей даже в этом мире лучше себя. Вот сейчас вот смотрите, мораль, я хотел вернуться к этому очень важному моменту, потому что мы путаем часто мораль и духовность. И мы сейчас будем уже молиться. Моральность и духовность. Или нравственность и духовность. Кто, может быть, сложно понимает эти понятия по-английски, это будет morality и spirituality, да? В чем разница? Смотрим на двух людей. Ни тот не курит, не пьет, жене не изменяет, живет добропорядочной жизнью, неверующий. Я встречал многих неверующих людей, которые, у которых многим верующим нужно поучиться. Потом как жить, как вести бизнес, насколько будет просто как человек по жизни. Второй человек, то же самое внешне, да? Тоже живет, казалось бы, праведной жизнью. Один верующий, другой нет. Один пойдет в ад, другой нет. В чем разница? Оба ведут моральный образ жизни. Но один вместе со всей своей моралью, как Никодим, пойдет в ад, другой спасется. В чем разница между духовностью и моральностью? Как вы думаете? Никодим был моральный человек. Но с библейской позиции не духовный, то есть не возрожденный. То есть в чем разница, если проявления жизни у людей одинаковые? Если внутрь заглянуть их, внешне очень похожи. Внутренних заглянуть. В первом вера, в втором нет. Смотрите, что такое духовность? Духовность, Бог есть дух, да? Человек есть Бог. Бог есть дух. Значит, духовность – это быть похожим на Бога. А это значит, что человек, который духовный, он становится рядом с Богом, и он видит себя по отношению к Богу. В 2 Коринфянам 3.18 написано, что когда мы смотрим на Бога, тогда наступает внутреннее, тогда наступает преображение, и мы начинаем меняться постепенно. Но заметьте, духовный человек, духовный я имею в виду в данном случае спасенный, а не просто достигший каких-то моментов, просто духовный, он стоит перед Богом, и он видит себя по отношению к Богу. Этот человек никогда не будет гордиться. Он всегда видит себя, и чем ближе он к источнику света, тем больше он видит себя хуже, хуже, хуже и хуже. Смотрим, его жизнь меняется. Он становится по-настоящему похожим на Иисуса Христа, внутренне. Он становится, с ним приятно общаться. Это человек, от которого веет этим миром, как Моисей, который пообщался когда-то с Богом, шел, от него лицо сияло. Так и здесь. Человек, который находится рядом в тесном общении с Богом, внешне, да, многие проявления у него, скажем, по морали, они похожи на мир. От него веет чем-то. Но внутри, если мы заглянем, он глубоко сокрушенный перед Богом человек. В нем нет гордости, потому что эта гордость убивается, когда он приходит к Богу. Он смотрит на Иисуса Христа, да, как он реагировал на отношения людей, на людей, которые его оскорбляли, смирялся перед людьми, человек, который предаст его через несколько часов, он ему моет ноги, когда знает, что все ему дано, вся власть на земле и в вечности, и много других моментов. И когда он смотрит на Иисуса Христа и на Бога в свете Священного Писания, это вызывает в нем глубочайшее сокрушение. И вместе с тем его жизнь преображается. Моральный человек, у него этого нету. Он не приходит к Богу. Он добивается этого, потому что это дает ему статус какой-то в обществе, он внутри себя уважает. Если в первом случае все его преображение, оно направлено, как отец сказал, из него, потому что он перед Богом сокрушается, потому что он должен быть таким, как Бог, с которым он хочет провести вечность, его возрожденное сердце крайне жаждет того, чтобы быть святым, то во втором случае человек все это делает, потому что я себя уважаю. Я мужик, я это делаю, я этого добиваюсь в жизни. Меня будут уважать на работе или в обществе. Я принадлежу к такому кругу людей. Я это делаю, потому что у меня семья, в моей семье такие стандарты. Я должен держаться на уровне в этой семье. Или я дружу с такими людьми такого уровня. Если я буду гулять с женой, или чужой или все остальное, меня вышвырнут из этого общества. Или то есть, любой человек, который моральный, но не духовный, не спасенный, он делает все только из двух побуждений. Либо из гордости, либо из страха. То есть человек не крадет, да, миллиардер какой-то в компании работает и не ворует оттуда деньги, да, white collar crime, не ворует, потому что, одна из причин, он боится, потому что, скорее всего, за ним следят, есть какие-то внутренние рычаги, да, и все, и он не ворует, потому что он боится быть вышвырнутым из компании, лишиться все остальное. Или же он говорит, я до такого никогда не опущусь. Видите ли, у неверующих людей абсолютно все их продвижение в моральной стороне только из двух моментов – гордость или страх. Это очень шаткое основание, потому что они воруют деньги и делают все преступления то же самое, по этой же самой причине. Либо из страха, либо из гордости. И предохраняет это, и в то же время, когда они делают это, то той же самой причине. Заметим, да? Неверующий человек может, Бог ему дает победу даже над многими греховными привычками. Неверующие люди бросают пить, бросают курить и многие вещи. Потому что сатана гораздо сатане проще дать ему победу над этой привычкой, но он настолько возрастить в нем гордость, что он никогда больше не понуждается в спасении и пойдет прямо в дорогу в ад. Поэтому многие неверующие действительно бросают курить и все остальное усилием воли. Сатана убивает давление в этой привычке, чтобы там они никогда больше не понуждались в Спасителе, Христе. В духовном человеке все абсолютно по-другому. Он приходит к источнику света и видит всегда постоянно себя настолько далеким от этого стандарта, от совершенства, и это его сокрушает. Поэтому внешне они могут выглядеть часто одинаково. Но один погибнет, а другой нет. Заметим, здесь не ходим. И поэтому, когда написано, что любят они делать зло, эти люди, о которых написано, да, всякий делающий злое ненавидит свет, когда он говорит делающий злое, означает, что не обязательно означает, что ворует там и все остальное. Нет. Человек противится Богу, человек ненавидит свет. То есть делающий злое, оно может иметь в виду или выражаться в таких грязных поступках, о которых мы говорили, а может быть, все будет очень предельно чистеньким. И дети верующих родителей часто, да, которые не спасенные, делают злое. Но внешне очень послушные и многие другие вещи. Не нуждаются в Христе, довольны своим образом жизни. Достигает 16, 17, 18 лет жизни. Звучит слово о том, что ты грешник, все остальное. Рядом состоит сосед, сокрушается, кается, все остальное. Одна и та же проповедь звучит. И он удовлетворен своей жизнью. Он не хочет идти к свету, потому что он доволен своим полумраком. Он не хочет раскрыться, не хочет себя подставить под этот свет и увидеть себя в ужасном состоянии. Он самоудовлетворенный. Поэтому заметим, вера – это не то, что вот я поверил, но нет. Вера – нет. Вера – это человек видит себя гораздо хуже, чем человек, который не кается рядом с ним. Наверное, на этом мы сегодня… Я хотел идти, конечно, дальше, но, наверное, на этом мы остановимся. Я хотел бы, чтобы вы понесли из сегодняшнего разбора вот эту важную мысль. Разница между духовностью и моральностью. Почему вы пойдете на работу, скажешь, и будете встречать массу людей, которые по многим качествам лучше вас. Сегодня в этом городе много неверующих, которые не списывают таксу нечестным путем, которые не делают банкротство нечестным путем, которые идут скажешь, потому что хотят учиться, они не ради денег. И много других вещей. На голову выше многих верующих в этом городе. Прямиком идут в ад, своим высокоморальным образом жизни. Потому что все на них сконцентрировалось. Когда мы говорим «вера в библейском понимании», мы говорим о том, что человек настолько в отчаявшемся состоянии, что есть единственный, кто может его вытащить из этого. И поэтому я представляю, например, вот, к примеру, был бы я евреем, да, и вот стоит мой шатер и Яшин стоит шатер. И так как мы оба растали на Бога, то мы нас обоих уже змеи ужали. И мы понимаем, что нам осталось жить 15 минут. И уже разнеслось по стану, что единственный, кто посмотрит на змея в центре огромнейшего стана, добежит туда, посмотрит на него, взглянет, получит мгновенную жизнь. И вот нас ужалила змея, и я говорю, бежим с тобой вдвоем. А ты говоришь, ну какие глупости, с какой радостью я посмотрю на змея, и он вдруг меня исцелит. Я сейчас, у меня есть там травы, там все остальное, на лосуды, на рысницы. И я бегу, и мне осталось жить секунда, и в эту секунду я успеваю посмотреть, я получаю жизнь, я возвращаюсь, и ты мертвый. Буду ли я стоять, я превозноситься, какой я умный, что я так сильно побежал и посмотрел? Нет, мне все сердце будет рваться изнутри. Почему ты этого не сделал? Поэтому по-настоящему спасенный человек никогда не превозносится над тем, который рядом. У него сердце рвется на части, ты в ад идешь. Мы оба можем спастись, почему ты не идешь? Поэтому я так запускаю, что я встречаюсь очень много религиозных людей, которых я не могу назвать верующими, которые гордятся и превозносятся над неверующими. Я думаю, что до конца вот это слово «вера» нет ощущения, что я погибающий. Вот это мой шанс спастись. Вот примерно вот в этом плане, я думаю, эту проблему можем решить. И теперь я еще хочу сказать, последний мысль вы можете. Много вещей мы можем, да, мы осуждаем, скажем так, не приветствуем кальвинизм, мы говорим, что они извращают Писание во многих моментах, и я 100% с этим согласен. И, может быть, извращает образ Бога, который виден в Писании. И вместе с тем, массу вещей в нашей жизни – загадка. Я вам приводил уже это много раз. Я мог родиться в период Ноя, когда на Земле полная анархия была, да? И спасти единственное. Я мог быть моавитянином, когда народ израильский проходил через эту землю, проходил через их территорию. Я мог быть одним из племен этих дикарей, о котором мы говорим в лагере, которым спасение дошло в 19 веке. Я мог быть самарянкой, я мог быть вообще непонятно кем, да? Бог поместил меня без моего права в 20 веке в семью верующих родителей. Почему? У вас есть на это ответ, у меня нет. Единственное, что я могу благодарить Бога и всю вечность потом это продолжать, что это произошло по Его воле. Это тайна для меня. Это тайна. При всем том, что я придерживаюсь больше армянской стороны этого учения и не верю в основные 5 пунктов кальвинизма. Не верю. И считаю, что они не обоснованы Священным Писанием. И вместе с тем мы не должны понять, что есть определенная тайна в этом, за которую мы не должны пытаться ее объяснить, потому что ее Библия до конца не объясняет, а просто склонить голову сердце и голову пред Богом и благодарить его за это счастье, что мы получили спасение. Я мог родиться даже в семье мусульманской, уже сейчас в Ираке, где голову отрезает, и на христиан смотрят просто как ненормальных людей, которые там есть, так же, как мы смотрим на там сегодня на свидетелей Иеговы, на мормонов, все остальное, там смотрят на христианских миссионеров. И тысячи мусульман умирают сегодня. Почему я не один из них? У вас нет ответа, у меня нет. Я просто можем благодарить. Давайте мы помолимся.